Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
Мы с вами поговорим, конечно, и про последние массовые массированные удары по украинским городам, но для начала то, о чем сказала Оля, вы вчера закончили на самом интересном месте, как кажется. Таня нам рассказала, говорит, у меня были проблемы со звуком, должна была спросить, но вот эта вот именно фраза не попала, да, ко мне, я ее не услышала. Что же 22 июня будет?
А, хотел бы я знать, что будет 22 июня. Это интересный вопрос. Дело в том, что в разговоре с Трампом Путин заявил следующее. Вот после 22 июня он, то есть Путин, будет готов к переговорам, к новому туру переговоров с Украиной. Значит, соответственно, возникает вопрос, чего бы вдруг Путин упомянул вот эту вот дату. Можно предположить, что 22 июня, ну, это известно, такая, в общем, тоже своего рода сакральная дата в путинской мифологии, значит, начало того, что в России называют Великой Отечественной войной, нападение Германии на Советский Союз. Ну, в общем, надо сказать, что эта дата, она так по-разному трактуется, значит, вот теоретиками российского, нынешнего российского истеблишмента. То ли это символ того, что нужно быть готовым к новому нападению, вот он так примерно трактуется. Главный вывод, который делается из этой истории, заключается в том, что вот видите, вот не был Сталин готов к нападению, значит, теперь нужно быть бдительными. Но это одно объяснение того, почему Путин упомянул вот эту дату. Возможно, готовятся какие-то ну, заседания, не знаю, объявления, что-то в таком духе, новая волна пропагандистской истерики. А может быть, Путин планирует на этой неделе, а 22 июня это, значит, будет через 5 дней, значит, вот на этой неделе планирует какую-то гадость в отношении Украины. То есть некий массированный удар, гораздо более мощный, чем вот те удары, которые были до сих пор, но в том числе и вот сегодняшний удар, который был сегодняшней ночью по Киеву и Одессе, и, ну и, естественно, по другим городам Украины, такое тоже может быть. В общем, я думаю, что в Киеве нужно быть бдительными, и ну, просто как можно более тщательно готовиться к возможным ударам в основном все-таки, конечно, по городам. Ничего другого в России придумать не могут. Какие-то серьезных повреждений военно-промышленного комплекса Украины и военных объектов в Украине, они скорее существуют в воображении российского Министерства обороны и российского руководства, и прежде всего Путина. А вот по городам могут стрелять и будут стрелять. Нужно быть готовым и бдительным. Ну, то, что я могу сказать.
А что значит быть готовым и бдительным? Мы же видим с вами, что сейчас, в общем, по большому счету, Украина и события в Украине интересуют в основном только украинцев. Все ушли на другой фронт, все занимаются Израилем и Ираном.
Да. Ну, понятно, что... Ну, такова природа, вы знаете, такова природа СМИ, мировых СМИ и мирового общественного мнения. Видите, война в Украине стала уже рутиной. Ну да, публикуются сообщения, но эти сообщения в массовом сознании Запада, прежде всего Запада, для нас наиболее интересно, конечно, воспринимается. Ну да, вот был удар, и теперь еще удар, еще какой-то там битва вокруг какого-то непонятного села или маленького городка, название которого нам ничего не говорит. И вообще, с точки зрения обывателя западного, ну, да, где находится Украина, они теперь примерно понимают, потому что эти карты публикуются постоянно на телевидении, почти каждый день телевидение в каждой из европейских стран что-то допоказывает, а обычно показ сопровождается показом карты. То есть общее понимание того, где Украина находится, где находится Крым, где находится Черное море, в общем, европейцы имеют, ну, а, видимо, американцы тоже. Но что такое Донбасс и где находится Донецк и вообще что там происходит? Ну, как-то это пока еще терра инкогнита. Ну и общее мнение, вы знаете, такое мнение обывателя, ну вот воюют две страны, это плохо, ну пусть они помирятся друг с другом. Вот на такого рода общественное сознание, вот на такого рода настроение в общественном сознании как раз и ориентируется мировая печать, в том числе и респектабельная, вполне себе респектабельная, просто потому что если они будут писать и рассказывать что-то не совпадающее или противоречащее этим нарративам, этим стереотипам, ну, значит, их читать не будут.
Юрий Евгеньевич, хотел
Вот,
спросить про
вот в
потери.
общем.
Про потери. Вчера Министерство обороны заявило, что они не закончили передавать Украине 6060 тел, как и обещали, собираются передать еще больше 2000, а Украина отдала России 78 тел. И такое ощущение, что гибнут украинцы, а россияне нет, все нормально, все хорошо. Каково вообще на самом деле соотношение погибших с двух сторон?
Ну вот я вам прислал даже такую вот табличку, не табличку, а вот эти данные. Значит, ну давайте начнем с Украины. В Украине потери более или менее известны и известны достаточно точно. Хотя об этом, надо сказать, власти в Украине и президент Зеленский, ну, об этом предпочитают не говорить. Но в Украине есть организация, имеющая свой сайт, называется UA Losses. Это организация, которая подсчитывает и фиксирует потери убитыми и пропавшими без вести. Просто публикуют списки. Вот человек, имя, отчество, родился тогда-то, там, допустим, рядовой такой-то бригады, или ефрейтор, или лейтенант, там по-разному. Ну, то есть указывается дата рождения, дата смерти, место смерти. Ну, пожалуйста, вот любой человек, я просто рекомендую тем, кого это интересует, чтобы не было никаких, значит, спекуляций на этот счет, смотрите сайт UA Losses, по-английски они называется. Ну, можно разобраться. Значит, там с точностью до одного человека показаны вот потери. Ну, естественно, потери те, которые известны. Но Украина такая страна небольшая по сравнению с Россией. Люди хорошо знают, кто погиб, где похоронен. Или вот там деревня какая-нибудь, село точнее, маленький городок, да даже и большой город. Ну, в общем, всем известно, что если человек исчез куда-то, значит, он либо погиб, либо пропал без вести. Так вот, вот цифры. Значит, Украина, 76 тысяч людей, которые погибли, похоронены. 64 тысячи с лишним, ну почти 65, это по-моему, на позавчерашний день, пропали без вести. Общая цифра, да, плюс 6 тысяч с лишним находится в плену. Вот это цифры, которые подтверждены документально, если хотите. Президент Зеленский называет, конечно, другие цифры, но это уж пусть избиратели в Украине с ним разбираются. Значит, 147 тысяч погибших и пропавших без вести. Ну, пропавшие без вести – это в основном все-таки те, чьи тела не найдены. Отсюда, кстати, и вот эта вот цифра 6 тысяч тел, переданных России и Украине. Но это небольшая доля. В России, значит, тут данные несколько расходятся, официальных каких-то данных в России не публикуются. Есть аналог в России, вот аналог UA Losses, есть соответствующая организация, медиазона, которая вместе с BBC тоже ведет такой вот, ведет досье, списки погибших по разным данным, ну, в том числе в основном по, значит, по соцсетям, где тоже публикуются время от времени, публикуются сведения о том, вот, кто похоронен, где похоронен, объявления семей и так далее. Но это известная, значит, история. Сами авторы вот этих исследований говорят о том, что они фиксируют примерно половину, ну, от 45 до 65, по-моему, вот такие цифры они называют. Вот других мы не зафиксировали, считают они. Если говорить о западных данных, они, в общем, более или менее идентичны, там расхождение есть, но в пределах 10%. Значит, считается, что вот на май месяц погибло примерно, убито 200 тысяч человек. Это примерно действительно совпадает по порядку величин с тем, что фиксирует медиазона, потому что они называют цифры где-то порядка 100 тысяч и говорят, что ну, примерно половина. Значит, вот можно считать более или менее точным 200 тысяч. Теперь пропавшие без вести. Что известно? Известно, что в Украину было зафиксировано на март месяц 80 тысяч обращений российских семей, да, ну, в организацию в Украине, называется «Хочу знать», по-моему, так она называется, это организация, которая, ну, как-то взаимодействует с семьями российских военнослужащих, которые в том числе ищут своих близких. Вот 80 тысяч обращений. Ну, значит, примерно столько, наверное, а может, ну, это, наверное, несколько меньше, чем общее количество пропавших без вести. Потому что, ну, когда человек пропал без вести, естественно, ну, я думаю, что все, и в России тоже, ну, где-то, наверное, процентов 90 семей начинают искать, что же, собственно, произошло с, там, с нашим человеком, ну, с членом семьи. Обращаются, естественно, в российские военные ведомства, обращаются вот и в Украину. Теперь в плену российских военнослужащих неизвестно, сколько находится. Иногда называют цифру до 1000 человек, но неизвестно. А общая цифра погибших, пропавших без вести, 200, ну, будем считать, 280 тысяч, где-то плюс-минус, там, я не знаю, 10%. И общее количество, значит, пострадавших, то есть погибших, пропавших без вести, раненых в России насчитывается около 1 000 000 человек. В Украине, соответственно, порядка 400 тысяч. Вот вам цифры на май месяц, так вот примерно, если говорить, на середину мая, которым, как я думаю, можно доверять. Вот примерно такое соотношение потерь. Теперь, почему в России Россия передала больше тел погибших? Ну, общее объяснение такое, что российские войска подбирали тела погибших во время наступления. Причем было несколько таких зон, где Украина потерпела, вооруженные силы Украины потеряли очень много. Это, ну, прежде всего, Авдеевка и, судя по всему, Угледар тоже. По той причине, что командование вооруженных сил Украины и политическое руководство Украины не давало вовремя приказа об отступлении. Соответственно, ну, вот, значительное количество военнослужащих вооруженных сил Украины оказывались Они оставались на позициях и погибли. Тела их забрать не успели, не смогли, потому что войска отступали. Ну, вот примерно такое объяснение.
Юрий Евгеньевич, читаю новости, они шли вчера подряд. Во-первых, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира спрогнозировал новую гонку ядерных вооружений. Да, он выпустил ежегодный доклад, и там он говорит о том, что эпоха сокращения ядерных вооружений закончилась, теперь мир ждет новая гонка. Ну и дальше сразу же, буквально, Россия модернизировала 5 ядерных баз у границ Европы. Расскажите, пожалуйста, видите ли вы признаки вновь начавшейся гонки.
И что такое ядерные базы вообще?
Да.
Хороший вопрос. Вот это вот, Ольга, вы это точно совершенно задаете вопросы. Значит, что касается Сипри и вот этого, значит, доклада, ну, это выдержка из основного, из большого ежегодного доклада Сипри. Я прислал вам таблицу, которую я... Эта таблица, собственно, из этого доклада, я только взял на себя смелость перевести ее на русский язык, чтобы было понятно тем, кто не читает по-английски. Значит, вот теперь, что касается Сипри. Сипри относится... Ну, я, честно говоря, вот не хочу, значит, характеризовать этот институт, упаси меня Боже, скажу только, что я предпочитаю не пользоваться их данными и особенно их выводами. Но есть на то причины. Значит, что касается вот конкретики, вот цифры, которые привел Сипри, исследования Сипри показывают, что вообще говоря, ядерной гонки нет. Ну вот нет. Они говорят, что она приближается, новая волна ядерной гонки. Вот они даже назвали это New Arms Race или Nuclear Race Looming или Looms. Ну, приближается, да. Значит, если посмотреть на цифры, то оказывается, что общее количество ядерных боеприпасов у России и у Соединенных Штатов, имея в виду развернутые, то есть находящиеся на носителях, находящиеся на складах и так далее, значит, оно несколько сокращается. Не намного, но сокращается там, на единицу, но тем не менее. Единственная страна, где увеличивается количество ядерных боеприпасов, это Китай. Значит, за 2024 год количество этих боеприпасов китайских увеличилось на 100 единиц. Было 500, стало 600. Ну, верить или не верить этим цифрам, с Китаем вообще все очень непонятно, потому что не совсем ясно, откуда эти цифры взяты. Но, в общем, общая точка зрения у аналитиков, у серьезных аналитиков, действительно заключается в том, что количество ядерного оружия, ядерных боеприпасов у китайцев увеличивается, они их наращивают. Ну, с цифрами, правда, нужно быть очень осторожным. Теперь дальше, что говорят, значит, люди из Сипри. А зато происходит модернизация. Вот модернизация происходит. Но это тоже очень, очень неясный термин. Что такое модернизация? Фактически, если говорить о фактических данных, то действительно Соединенные Штаты заменили свои тактические бомбы, ядерные бомбы B61/12 на новый вариант этой бомбы B61/13. Значит, там вот это хорошая бомба, очень такая эффективная, считается, по крайней мере, ну, не дай бог, кто-нибудь, чтобы ее использовали. Значит, ну, неважно. Ну, в общем, это хорошая бомба, она на порядок лучше, чем та, которая вот имелась. Что касается России, значит, ничего толком о том, какие боеприпасы убираются, какие боеприпасы приходят им на смену, ничего не известно. Это большой секрет, и Сипре это тоже неизвестно. Ну, теперь модернизация происходит, в том числе и вот баз, о которых говорились в шведских исследованиях. Что это такое? Значит, во-первых, упоминается несколько таких объектов. Значит, первый объект – это объекты на новой Земле, но там ядерного оружия нет. Новая Земля – это полигон. Это полигон, на котором испытывалось практически все советское ядерное оружие. Был еще полигон в Казахстане, в Семипалатинске, но он давно не использовался. И вряд ли, ну, Казахстан, естественно, не позволит России использовать его вновь. А вот на Новой Земле, да, там последние годы действительно идет какое-то строительство, расчищаются дороги, в общем, полигон приводит в какое-то более или менее работоспособное состояние. Это первое. Второе, значит, есть два объекта, которые упоминаются в передаче в шведского телевидения, прошу прощения. Это бункеры для хранения баллистических ракет, подводных лодок на Кольском полуострове. Ну, понятно, что, значит, когда подводная лодка приходит с боевого дежурства, ракеты снимаются и отправляются вот в хранилище, ну и на другие объекты, где, значит, там с ними производится разного рода обслуживание. Теперь есть ядерный объект, это уже хранилище ядерного оружия в Калининграде. Видимо, там тоже что-то такое происходило, то ли его расширяли, то ли перестраивали, не знаю. Там есть хранилище, называется это на самом деле так любопытно, такого рода хранилище — ремонтно-техническая база. Ну, это на жаргоне российских ядерщиков. Значит, это такой объект, где, значит, ядерные боеприпасы хранятся недалеко от носителей, сравнительно недалеко. Там ими занимаются, в том числе разбирают, собирают, ну и так далее. И, наконец, что же, наконец, Беларусь, местечко под названием Осиповичи. Там, судя по всему, значит, вот известная история об этом, Лукашенко много говорил, очень гордится этим, и в России тоже упоминали. Там, значит, находится какое-то количество российских ядерных боеприпасов именно вот в этом местечке Осиповичи. Там было хранилище в советского периода. Такой вот, называется он официально объект по хранению. Вот тоже такая же вот ремонтно-техническая база. Ну вот ее привели в порядок, насколько я понимаю, и там разместили какое-то количество ядерных боеприпасов и носителей, которые тоже под контролем России. Это российские боеприпасы, которые вот никак под контроль Лукашенко их не передали. Вот о чем идет речь.
Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Прощаемся с вами до завтра.